Глава 5. Доктор, излечи свой компьютерный вирус. В подобных случаях разговор на чистоту становится чем-то большим, нежели просто моральным долгом. Он становится удовольствием. Оскар Уайльд. Человеческое тело и его здоровье, или наоборот, можно рассматривать с совершенно иной точки зрения, осознав, что реальность является иллюзией, а кажущееся материальным – голограммой, которая лишь создает видимость трехмерности. Плотную стену не могут создать пустые атомы, и это же справедливо для нашего тела. Оно представляет собой поле частот, преобразуемое в голограмму другими полями частот под названием ДНК и РНК. Этим объясняется множество мнимых тайн, и не только в области так называемого альтернативного или дополнительного целительства. Почему в рефлексологии и акупунктуре известны точки на теле, которые связаны со всеми органами и функциями? Почему можно сделать массаж или ввести иглу в определенные точки на стопе, кисти или ушной раковине, и тем самым оказать влияние на печень, желудок или сердце? Это звучит как бессмыслица, если вы придерживаетесь официальной точки зрения на человеческое тело, но приобретает значительный смысл, если рассматривать тело в качестве голограммы. Вспомним одно из удивительных свойств голограммы. Каждая ее часть является уменьшенной копией целого. И тот факт, что тело полностью можно обнаружить в стопе, кисти или ушной раковине, перестает быть загадкой. Ведь именно так и должно быть, раз наше тело представляет собой голограмму. Все тело может вырасти из одной клетки, потому что каждая клетка – это уменьшенная версия целого, которая содержит ту же самую информацию, что и целое. На другом уровне тело – это уменьшенная до размеров нашей реальности копия Земли, Солнечной системы и Вселенной. Они, в свою очередь, тоже являются компьютерными программами, функционирующими сознательно или бессознательно и меньшими версиями суперголограммы, которую я называю матрицей. Поэтому человеческий мозг должен представлять собой копию мозга или центрального процессорного устройства матрицы. Хиромантия основана на том же самом принципе, ведь кисть – уменьшенная копия тела. Но это еще не все. Любая часть кисти, стопы и ушной раковины тоже содержит целое, как и любая часть пальца и любая часть любой части пальца. И так вплоть до каждой клетки атома и электрона. А все они – голографические проекции поля частот или интерференционные картины. Это значит, что наши верования и убеждения, мысли и действия влияют на суперголограмму точно так же, как рефлексолог может влиять на тело через его части. Таким же образом, любовь может повлиять на реальность матрицы и заменить собой господство страха. Летом 2004 года, перед выступлением на Гавайях, я опробовал эти принципы на себе. Ведь кто-то должен этим заниматься, верно? В течение нескольких недель перед поездкой у меня были проблемы со здоровьем. Я испытывал сильные боли в спине, особенно в области шеи, и за несколько дней до поездки они резко усилились. Любое действие вызывало у меня сильнейший приступ. Я даже не мог спокойно лежать или вытерпеть мелкий ухаб на дороге. К счастью, я уехал на Гавайи за 3 недели до выступления, что позволило мне обратиться там за помощью. Забавно, но задолго до этого я всем рассказывал, что, как мне казалось, я должен получить какое-то важное исцеление на Гавайях. И, слава богу, так и произошло. Я жил на острове Мауи, когда проснулся однажды утром с навязчивым ощущением, что мне необходимо отправиться на большой остров, находящийся неподалеку. Через несколько минут Пэм передала мне, что нам пришло электронное письмо с приглашением от знакомых с большого острова приехать и пожить у них. Это была первая из множества синхронистичностей, которые привели меня к исцелению. На следующий после приезда к знакомым день мое состояние резко ухудшилось, и я поехал к мануальному терапевту в отчаянной надежде получить облегчение. Я встретился с гораздо более просвещенным, чем обычно, терапевтом, кругозор которого не замыкался только на мануальной терапии. Практически сразу, на первом же осмотре, он предложил мне пройти чистку кишечника, когда в вашу задницу вставляется трубка, через которую буквально вымывается все дерьмо. Он также сообщил, что, к сожалению, запись на процедуру чистки недавно завершилась, но от проводившего ее врача мы узнали, что поступило два отказа от процедуры, и мы с Пэм с небольшим опозданием тоже смогли принять в ней участие. И при чистке, и при мануальной терапии ключом к моему исцелению стала голографическая природа нашего тела. Большая часть чисток кишечника проходит, как говорится, по-быстрому. Всунули трубку, врубили аппарат, водичка зажурчала, поплескалась там. Приятного в этом мало, спасибо, что пришли к нам. Процедуры получше делают это мягко в течение нескольких дней. В моем случае 11, и вычищают накопленные шлаки из самых дальних уголков кишечника. Я не специалист в этой области, но могу уверенно заявить, что лучше быть без шлаков, чем с ними. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что ничего интересного в них нет. Скажу только, что у всех нас на внутренних стенках кишечника накапливается слизь, которая препятствует всасыванию полезных веществ из пищи. При этом можно питаться только полезными продуктами, но содержащиеся в них вещества почти не будут поступать в тело. Пока воды убаюкивающе струились, я рассматривал на стене схему кишечника с указанием областей, каждая из которых связана с различными органами и частями тела – голограмму. С каждой последующей ежедневной процедурой вода заходит все глубже и очищает все больше и больше этих областей. Мое общее здоровье начало улучшаться уже через пару дней процедуры. А состояние шеи и позвоночника резко облегчилось после того, как чистка дошла до областей, которые соответствуют этим частям тела. К концу процедуры я чувствовал себя как никогда ранее хорошо, а шея и позвоночник практически перестали болеть.
Тогда же я пошел на прием к мануальному терапевту. Во время нашей первой встречи он не мог даже дотронуться до меня. Настолько велика была боль. И он сказал, что имеет дело с одним из самых тяжелых случаев в своей практике. Но после того, как чистка сделала свое дело, он тоже смог внести свой вклад в излечение моей шеи и позвоночника. В его кабинете висела еще одна схема. На этот раз позвоночник с выделенными на нем областями, каждая из которых связана с органом или частью тела. Куда бы вы ни взглянули, везде вы увидите голограмму, даже в глазах. Перед одним из сеансов мануальный терапевт предупредил, что одновременно с перемещениями позвонков я могу испытать эмоции, потому что часть позвоночника, которую нужно было вправить, связана с эмоциями. И действительно, когда он вправил тот позвонок, я заплакал, даже не имея понятия об эмоциях, вызвавших такую реакцию. Чистка кишечника тоже оказалась очень эмоциональным, даже духовным опытом. В голограмме тела все связано со всем остальным, потому что все является всем остальным. Мы ощущаем эмоции страха и беспокойства, в области кишечника, и некоторые называют это «заболеть медвежьей болезнью» или «обосраться от страха». Это очень точное определение, потому что вода, вычищая накопившееся физическое дерьмо, разгребает и кучу непереработанного эмоционального дерьма. Физическое состояние всегда отображает ментальные и эмоциональные процессы, потому что все они вместе представляют собой выражение одной и той же коммуникационной системы ДНК, одной и той же голограммы. В один из дней чистки дело доходит до области кишечника, отвечающей за печень. И этот момент совпадает с процессом непосредственной очистки самой печени с помощью жидкости, которую нужно употребить накануне. Это может создать сильнейшую физическую и эмоциональную нагрузку, ведь печень перерабатывает токсины и известно как средоточие гнева. В то время как все отражает все остальное, у каждого органа есть своя специализация. Например, все тело является компьютерной системой ДНК, которая получает и отправляет информацию. Но мозг играет роль центрального процессорного устройства и занимается обработкой потоков информации. Печень – это специалист по нейтрализации токсинов, в том числе и эмоционального токсина, то есть гнева. Желчный пузырь, входящий в состав системы печени, производит жидкость под названием желчь. И, описывая человека, который изливает свой гнев, мы употребляем слово «желчный». Мы, не осознавая того, употребляем в своей обыденной речи множество буквальных и символических выражений. Печень сбрасывает свои токсины в кишечник для последующего вывода их из организма. Но когда кишечник заблокирован или тело значительно загрязнено, ядов накапливается больше, чем можно переработать. Печень находит выход из этой ситуации, образуя небольшие камни из затвердевшей желчи или минералов для того, чтобы заблокировать кровеносные сосуды и предотвратить попадание токсинов в поток крови. Когда течение крови подавляется, тело в первую очередь стремится защитить туловище, а периферийные органы начинают страдать от недостаточного кровоснабжения, что может иметь множество последствий. После того, как кишечник очищен, печень получает возможность сбрасывать большее число накопленных с собой токсинов для последующего вывода из организма. И иногда тысячи мелких камней вместе с токсинами вымываются из тела. Именно это и произошло со мной и ПЭМ. Результаты оказались поразительными и проявились не только в сиянии кожи из-за улучшенного кровообращения. Мои друзья не могли поверить в то, что я стал выглядеть настолько лучше. ПЭМ несколько лет страдала от заболевания кожи под названием розацеа, которое в официальной медицине считается неизлечимым и может подавляться лишь постоянным приемом антибиотиков. Но болезнь исчезла через несколько дней после чистки кишечника, потому что была вызвана токсинами в печени. Если с накоплением токсинов не бороться, особенно при нездоровом образе жизни, то в конце концов печень подвергается перегрузке, и тело умирает от отказа печени. Гнев – это эмоциональный токсин, который создает физический токсин, потому что они являются единым целым, одним и тем же. Во время очистки печени вместе с камнями и токсинами из меня выходил и накопленный гнев. В течение 48 часов я едва удерживался от того, чтобы запустить в кого-нибудь стулом. Если вы проходите через серьезную чистку печени, то не забудьте замкнуть на ключ шкаф с посудой. Я еще раз подчеркиваю, что эмоция, будь то гнев, депрессия или что угодно другое, вырабатывается не тем, что я называю сознание, существующее за пределами голограммы. Эмоции – это запрограммированные реакции, передаваемые через ДНК. Любовь не является эмоцией, как не является эмоцией и эмпатия, на чем я подробнее остановлюсь ниже. Прием многих фармацевтических лекарств-токсинов ведет к депрессии. Но могут ли лекарства и яды непосредственно влиять на сознание? Нет, не могут. Они оказывают влияние на декодирующую систему ДНК. И посредством этого вызывают ощущение депрессии и прочие физиологические последствия в программе, отвечающей за эмоции. Это напоминает сбои в работе компьютера. Во время прохождения процедуры чистки кишечника и во многих других случаях мне приходилось встречаться с целителями, которые считают, что различные части нашего тела обладают своим собственным мозгом. По их мнению, пищеварительная система имеет свой мозг, так же, как и иммунная система, печень и другие органы. Это похоже на правду, ведь тело является голограммой, и именно поэтому органы и системы могут взаимодействовать между собой и реагировать на различные события и изменения самым невероятным образом. Наше тело-голограмма подразумевает, что в каждой его части действительно должна быть уменьшенная копия мозга. ДНК и РНК взаимодействуют и обмениваются информацией с каждой частью тела, а мозг при этом выполняет функции координатора. Информация о том, что кишечник заблокирован, а печень не имеет возможности выводить токсины, передается по телесной сети интернет, и компьютер предпринимает ответные действия. Их результат – образование камней в печени. Это напоминает работу компьютеризированной системы водных каналов, в которой шлюз закрывается в ответ на изменение обстоятельств. Исцеление ран, остановка кровотечений и миллиарды остальных телесных реакций представляют собой результат обработки информации системы ДНК и РНК в соответствии с определенной программой. Не забывайте, что тело-голограмма на две трети состоит из воды. Это чрезвычайно важно для каждой функции тела, включая поддержание температуры и, кроме того, Масару Эмото доказал в своих работах, что вода хранит информацию. Вода также является превосходным проводником электрических и других частотных сигналов, которые циркулируют в ДНК. В этом смысле наше тело напоминает батарею, и падение уровня воды в ней из-за того, что мы употребляем мало воды, производит тот же самый эффект, который наблюдается в автомобильном аккумуляторе при нехватке дистиллированной воды. Начинаются сбои в работе.
Среди множества симптомов недостатка воды в организме можно выделить головные боли, плохую способность к концентрации и усталость. Все они являются результатом выхода ДНК из нормального режима работы. Но следует помнить, что даже это происходит только в наших головах. И при выходе на более высокий уровень сознания тоже оказывается иллюзией. В здоровом теле ДНК с помощью РНК исправно взаимодействует с различными частями нашего компьютера. А так называемое заболевание или затруднение возникает при сбоях в этой системе. Сбои могут появиться по множеству причин, но у всех есть общая черта. Они влияют на качество информации, которая проходит через ДНК и РНК. Люди, живущие вблизи ЛЭП или работающие с электромагнитными полями, больше других уязвимы к определенным заболеваниям или видам рака. В Британии устанавливается линия так называемых тетра-мачт, которые входят в систему связи для служб экстренной помощи. Эти мачты испускают импульсы в частотном диапазоне волн человеческого мозга. По моим данным, эта технология была внедрена при содействии Агентства национальной безопасности США. На 100% за такими действиями стоят иллюминаты. В моем утверждении есть здравый смысл, потому что наличие тетрамачт непосредственно связано с ростом числа заболеваний раком и прочими физическими, ментальными и эмоциональными расстройствами, включая депрессию, в местах их установки. Причина подобного влияния мачт на здоровье кроется в том, что воздействие электромагнитных, микроволновых и прочих сигналов отрицательно сказывается на принимающей и передающей системе ДНК и РНК. Компьютер получает и выдает ошибочную информацию. Это похоже на разговор по телефону при плохой связи. Вы улавливаете лишь отдельные слова и не можете понять, о чем вам пытается рассказать собеседник. В человеческом теле ошибочная информация играет роль компьютерного вируса. Именно этим и являются раковые заболевания. Клетки постоянно репродуцируются, и все будет хорошо, пока их копирование идет без ошибок. А для этого необходимо, чтобы взаимодействие ДНК и РНК с клетками было правильным. Когда электромагнитное поле или другой внешний фактор понижает качество передаваемой информации, клетка начинает производить дефективные копии, часто с аномальной скоростью. Это мы и называем раком. Он может распространяться как компьютерный вирус, поражая программу все больше и больше до тех пор, пока компьютер не выйдет из строя. Один вирус на моем компьютере поначалу проявился в виде небольших неполадок и затем развивался до тех пор, пока машина перестала включаться. Что мы говорим в таком случае? Компьютер сломался. Точно так же и с человеческим телом. В современном мире из-за устройства нашего общества существует огромная вероятность возникновения сбоя под названием болезнь. Нам говорят, что стресс – серийный убийца. Да, это так. Но почему? Эмоциональные расстройства оказывают влияние на коммуникационную сеть, через которую происходит взаимодействие ДНК с частями тела. Одной из первых на такие неполадки реагирует брюшина. Человека мутит, его охватывает чувство страха, тошнота и медвежья болезнь. Если эти проявления умеренны, то они не приносят больших неудобств и не сильно нагружают сеть ДНК. Но когда стресс начинает зашкаливать и особенно становится продолжительным, намного более обширные участки коммуникационной сети претерпевают сбои. Появляются кожные высыпания, язвы желудка, рак и самое главное следствие стресса – сердечные заболевания. На Гавайях я познакомился с еще одним следствием эмоциональных заболеваний. В приемной мануального терапевта я увидел книгу доктора Джона Э. Сарно, профессора клинической реабилитационной медицины в медицинской школе университета в Нью-Йорке и практикующего врача в Институте реабилитационной медицины имени Говарда А. Раска в медицинском центре при том же университете. Книга называлась «Исцеление болей в спине. Связь между разумом и телом» и описывала более чем 20-летнюю работу автора по исследованию связи боли с мозгом и разумом. Несомненно, именно мозг проявляет боль, преобразуя сигналы, которые поступают от предполагаемого источника дискомфорта. При ушибе пальца мы не почувствуем боль до тех пор, пока мозг не обработает сигнал от пальца и не решит, что должно быть больно. Один из способов прекращения сильной боли состоит в прерывании потока сигналов от, скажем, колена с артритом к мозгу. При отсутствии сигналов боль может исчезнуть. Если у человека получится сознательно изменить свою систему верований и убеждений, то он сможет пройти через огонь и не обжечься. Многие люди ходят по раскаленным углям, не чувствуя жара, не говоря уже о дискомфорте. Они ходят по углям только в своих мыслях, а наличие или отсутствие боли определяется способом, которым мозг воспринимает реальность. Некоторые йоги и тибетские монахи могут замедлять пульс практически до нуля, находиться обнаженными на морозе и при этом сознательно производить такое количество внутреннего тепла, которое достаточно, чтобы высушить мокрое полотенце, лежащее у них на спине. Они сознательно берут верх над программой и отвоевывают контроль над своей реальностью у матрицы. Доктор Джон Сарно обнаружил связь между разумом и телом и выяснил, как ментальные и эмоциональные состояния могут вызывать физические последствия. Исследования Сарно, подкрепленные 2 десятилетиями успешного лечения неизлечимых болезней, показывают, что главной причиной боли в спине, шее, плечах, заднице и суставах являются подавленные эмоции. Мануальный терапевт рассказал мне, что сам страдал от сильнейших болей в спине, которые ничем нельзя было облегчить, до тех пор, пока не прочел книгу «Сарно». Он последовал совету доктора, выявил свои угнетенные эмоции и осознал, что испытывал страх, даже не догадываясь о нем. После того, как он установил эту связь, боли прекратились. Таким же способом Сарно вылечил 1000 пациентов, не прибегая к хирургическому вмешательству или применению лекарств, даже в тех случаях, которые традиционная медицина считала неизлечимыми. Акт наблюдения и выявления эмоциональной причины открывает доступ к информации, которая хранится в голограмме на жестком диске, и позволяет стереть ее. После того, как данные, содержащие эмоциональную реакцию, удалены, ее физическое проявление очень быстро исчезает. Жена терапевта страдала от сильных болей шеи, и он не мог помочь ей до тех пор, пока не установил связь между болью и смертью ее кота, которая произошла несколькими неделями ранее. Этот кот жил у нее с самого своего рождения, и потеря вызвала у женщины тяжелую эмоциональную травму, которая казалась даже глубже, чем она себе представляла. Связь была обнаружена, и серьезная боль прошла. Забавно, что о людях, вызывающих у нас эмоциональное огорчение или разочарование, мы говорим: они приносят нам головную боль. Я тоже увидел связь между проблемами со своей собственной шеей и спиной и интенсивным эмоциональным напряжением, которое я испытывал в течение нескольких недель. Все это является результатом взаимодействия разума с эмоциональными программами ДНК и их вмешательства в сбалансированную и правильную коммуникацию ДНК с органами тела. Вы можете ощутить это взаимодействие, просто подумав о чем-то печальном, угнетающем или пугающем. Не обязательно, чтобы что-то такое происходило на самом деле, потому что одних лишь ваших мыслей достаточно для включения эмоциональной реакции. Ученые установили, что одни и те же области мозга подсвечиваются и при реальном переживании, и при мыслях о нем. Иллюминаты постоянно манипулируют этим свойством мозга, сбрасывая в наш коллективный разум информацию, предназначенную для включения требуемой им коллективной эмоциональной реакции. Целитель Майк Ламберт тоже подчеркивает, что участки тела, которые доктор Сарно лечит наиболее эффективно, в акупунктуре напрямую связаны с желчным пузырем, источником депрессии при разбалансировке, и печенью, источником гнева при разбалансировке. Взаимосвязь тела и эмоций через ДНК означает, что эмоции могут оказывать влияние на тело, а тело – на эмоции. Токсины, накопленные в клетках, могут вызывать депрессию и гнев, а последние и все это эмоции стимулируют выработку веществ, которые затем поглощаются клетками. Напоминает замкнутый круг, но его можно разорвать сознательным усилием. Любопытно, что исследование телесных меридианов, проведенное в парижском госпитале Никера с применением радиоактивных изотопов, установило, что течение энергии в меридиане пораженного органа замедляется по сравнению с потоком в меридиане здорового. Майк Ламберт тоже рассказывал об экспериментах, которые показали, что определенные эмоциональные состояния вызывают замедление течения потока информации, движение по всему телу. С понижением вибраций информации и скоростью движения в работе телесного компьютера возникают сбои, и таким образом эмоциональный стресс приводит к заболеваниям. Сердечные приступы, например, вызываются застоем энергии. И поэтому про людей, умерших от горя из-за потери любимых, говорят, у них разбилось сердце. Чем медленнее движется энергия по телу, тем ниже его вибрации, и человек еще глубже погружается в плотность материального. Мы, находясь в депрессии или эмоциональном стрессе, обычно описываем это состояние как тяжесть. Закоснелые убеждения и подавление свободы мышления и действий тоже создают заторы в потоке и ведут к понижению вибраций голограммы. Валерий Хант, профессор кинезиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, разработала методику оценки энергетического поля человека, которая подтвердила, что состояние людей влияет на скорость или частоту их вибраций. Люди, сосредоточенные исключительно на реальности, доступные пяти чувствам, на разуме и эмоциях, обладают энергетическим полем, частота вибраций которого ниже, чем у тех, кто использует свои высшие чувства – сознание. Страх берет власть над людьми, и они еще глубже погружаются в материальное. Падение человека – вибрации химических веществ, входящих в состав продуктов питания и напитков, тоже препятствуют нормальному течению потоков информации. И жуткая пища, которую выпускают подконтрольные иллюминатам корпорации, разрушает здоровье человека. Все в матрице представляет собой частоты, несущие либо гармонию, либо разлад. В случае с химической пищей происходит второе. Ее частоты могут быстро исказить входящие и выходящие сигналы ДНК и РНК. Фильм Моргана Сперлока «Двойная порция». Смотрите интернет-сайт supersizing.com. Показал разрушительное влияние фастфуда на тело. Житель Нью-Йорка, находясь под постоянным наблюдением врачей, трижды в день в течение месяца принимал пищу в ресторане «Макдональдс». Результат оказался удручающим. За несколько дней он превратился из спортивного и здорового 33-летнего мужчины в человека с больным желудком, страдающего от головных болей, депрессии и потери полового влечения. Его печень страдала от чрезмерной нагрузки насыщенными жирами, а доктор Дэрил Айзекс был шокирован результатами обследования печени Сперлока. «Ее состояние очень сильно отличается от нормального», – сообщил доктор. Всего за месяц Сперлок набрал много лишнего веса и, по его словам, тяжело заболел. «Мое лицо превратилось в пятно грязи, а живот здорово вырос, чего со мной никогда раньше не случалось», – рассказывал он. «Это было поразительно и по-настоящему страшно». Одному Богу известно, что станется с нынешним насквозь пропитанным химикатами поколением, которое чавкает фастфудом, прихлебывая колу. Возможно, вы заметили, что Сперлок упоминал о депрессии, возникшей из-за такого рациона питания. Это результат воздействия химикатов на программы ДНК, которые мы называем эмоциями. Мой компьютер защищен программой под названием Norton Antivirus. Она отыскивает опасные программы и информацию, которые в ее отсутствие распространялись бы как компьютерная раковая опухоль, вплоть до итоговой смерти машины. Наше тело тоже имеет свое подобие антивируса. Он называется иммунной системой. Это программа, которая отыскивает разновидности компьютерного вируса в теле и удаляет их до того, как они выйдут из-под контроля. Но, как и в случае с печенью, иммунная система из-за перегрузки может не справиться со своими обязанностями и подвергнуться атакам, которые ослабляют ее силу и эффективность. Тогда болезнь свирепствует, как при разрушении иммунной системы под названием синдром приобретенного иммунного дефицита, или СПИД. Люди умирают не от СПИДа, они умирают от заболеваний, с которыми их ослабленная иммунная система не может справиться. По иронии, вакцинации должны повышать устойчивость иммунной системы, хотя на самом деле они подрывают ее. Вся дрянь в составе вакцины создает еще одну атаку, которую должна отразить наша иммунная защита, а это снижает ее способность эффективно сопротивляться другим проблемам и заставляет ДНК и РНК давать осечку. Даже для процесса производства вакцины требуются обезьяны, куриные эмбрионы и абортированные человеческие зародыши. И, кроме того, дезинфицирующие средства и стабилизаторы, в состав которых входят стрептомицин, хлорид натрия, гидроксид натрия, алюминий, гидрохлориды, сорбитол, гидролизированный желатин, формальдегид и производные ртути под названием тимеросал. Вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка содержат следующие вещества. Гидроксид натрия. Кроме всего прочего, вызывает ожоги внутренних органов, слепоту, повреждение легких и тканей, при употреблении внутрь может привести к летальному исходу. Входит в состав чистящих веществ для печей, ванных и туалетных комнат. Формальдегид. Нейротоксин, вызывающий рак. Также может вызвать бессонницу, кашель, головные боли, тошноту, кровотечение из носа и кожные высыпания. Неудивительно, что он лучше всего подходит для бальзамирования трупов. Гидрохлорная кислота. При непосредственном контакте повреждает ткани, входит в состав чистящих средств и растворителей ржавчины на основе алюминия. Алюминий токсичен и вызывает рак. Мертиолят натрия, тимеросал, ртуть, содержащий особо опасный консервант, производится из этиленгликоля, антифриз, этанола, тиосалициловой кислоты, гидроксида натрия и этилхлорида ртути. Все эти вещества являются смертельными ядами и могут вызвать рак совместно с заболеваниями мозга и печени. Фосфаты убивают все формы водной жизни, входят в состав стиральных порошков и средств для мойки посуды. Этот ядовитый мусор атакует иммунную систему, которую он предназначен защищать, и все равно в фашистской Америке родителей привлекают к суду за то, что они не позволяют своим детям принимать смертельно опасные вещества. Людей заставляют подчиняться этой тирании, запугивая возможными последствиями контакта их детей с теми, кому не сделали прививку. Но ведь после прививки все проблемы исчезнут, правда? То же самое относится и к лекарствам, которые фармацевтический картель иллюминатов навязывает нам. Средства излечивают одну болезнь и вызывают другую, потому что искажают информацию, проходящую через ДНК и РНК. У вас была эта проблема, мы ее устранили и создали еще парочку. Но не волнуйтесь, и для них у нас найдутся лекарственные средства. Фармацевтические лекарства являются одной из главнейших причин возникновения заболеваний и опасности летального исхода. В ходе одного из экспериментов доктора Брюса Х. Померанца, руководителя исследовательских проектов и профессора нейромедицины в Университете Торонто, было установлено, что ежегодно от использования фармацевтических лекарств свыше 100 тысяч американцев умирает, а около 2 100 000 получает серьезный ущерб здоровью. Результаты других исследований еще более удручают. Эти цифры не учитывают ошибки при назначении лечения или передозировку, а исключительно факты летального исхода и нанесения серьезного урона здоровью теми лекарствами, применение и дозы которых в каждом случае считались общепринятыми. В итоге рецепты, выписанные врачами, вышли на 6-е место среди наиболее частых причин смерти в США после сердечных заболеваний, раковых заболеваний, болезней легких, инсультов и несчастных случаев. Это те же самые врачи,
работники той же самой подконтрольной картелю медицинской промышленности, которые называют альтернативные методы лечения опасным шарлатанством. Взгляните на методы лечения рака в кабинетах-бойнях официальной медицины. Врачи применяют химиотерапию, а это просто еще одно обозначение травления людей ядами. Химиотерапия убивает клетки. Ну да, так и есть. Но я имею в виду не только раковые клетки, а любые клетки. Современная медицина просто надеется, что этот чудовищный яд успеет убить раковые клетки до того, как погибнет слишком много здоровых клеток и наступит смерть пациента. Тонкий подход, правда? Слушай, подруга, у меня есть лекарство от твоей головной боли. Это здорово, дорогой, и какое же? Вот этим дробовиком я отстрелю твою чертову голову. О, спасибо, дорогой, из тебя вышел бы прекрасный врач. Но все это становится еще более нелепым. Стоит только осознать, что химиотерапия также убивает и клетки иммунной системы. Даже если эта химия все-таки успеет убить раковые клетки до того, как доберется до жизни самого человека, его иммунная система, обеспечивающая защиту от рака и остальных заболеваний, будет выглядеть как поле битвы под Сталинградом. Именно в таких условиях могут беспрепятственно процветать рак и прочие болезни. Однажды я видел документальный фильм о том, как белые кровяные тельца иммунной системы разрушают раковые клетки. Этот процесс происходит ежедневно. Если иммунная система работает нормально, то человек не умрет от рака, потому что проблема подавляется на корню. В защите появляются бреши именно при ослаблении или перегрузке иммунной системы постоянными атаками, для организации которых иллюминаты как раз и создали наше общество, загрязненное всей этой дерьмовой пищей, напитками, стрессом и электромагнитными полями. Лекарство талидомид после приема будущей матерью так сильно искажало программу ДНК и РНК у плода, что ребенок рождался с серьезными дефектами конечностей. По той же самой причине применение американцами и англичанами оружия с радиоактивным ураном на территории Ирака привело к появлению неописуемых врожденных дефектов у детей. Об этом я писал в историях, рассказанных из «Петли времени». Радиация вызывает короткие замыкания в коммуникационной сети ДНК. Так называемые генетические заболевания представляют собой дефект родительской ДНК, переданный ребенку при закачке информации с дисков отца и матери на его диск во время того, что мы называем зачатием. Генетическое заболевание – это унаследованная проблема ДНК, которая мешает ей правильно обрабатывать информацию. И в зависимости от масштабов этой проблемы, ребенок становится более или менее уязвимым для конкретной болезни. Современные атаки иллюминатов на нашу ДНК с высокой вероятностью приведут к росту генетических дефектов из-за ее ослаблений и изменений, уже созданных пищей, напитками, электромагнитными полями и прочими внешними факторами. Но есть одно «но», и весьма значительное. Такого не должно случиться. Мы сознательно можем диктовать свои условия программе и отвоевать контроль у пищевых добавок и других разрушительных факторов. Разве наше сознание слабее тетрамачты или искусственного подсластителя? Давайте не будем, а? Японский ученый Масару Эмото обнаружил, что низкочастотная вода очень отрицательно реагирует на воздействие низкочастотных вибраций, а высокочастотная вода вообще не подвергается их влиянию. Это имеет смысл, ведь длины их волн различны, и когда мы находимся в высокочастотных состояниях, низкочастотные атаки нашей пищи, напитков и окружающей среды безопасны для нас. Выше я писал о Валерии Хант, профессоре кинезиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Она установила, что люди, сосредоточенные исключительно на реальности, доступной пяти чувствам, на разуме и эмоциях, обладают энергетическими полями, частота вибраций которых ниже, чем у тех, кто использует свои высшие чувства – сознание. Мировое общество организовано иллюминатами для того, чтобы удерживать нас в низкочастотном состоянии и заставить нас играть по их правилам в мире их же вибраций. Я целиком и полностью выступаю за развитие так называемого альтернативного или дополнительного целительства. Это совокупность методов исцеления, рассматривающих тело в качестве частотных полей, которые можно привести в состояние гармонии посредством наложения рук, передачи энергии пациенту, применением акупунктуры, балансировкой потоков энергии и работы системы ДНК и РНК, рефлексологии, использованием уменьшенной копии голограммы для излечения целого, ароматерапии, воздействием на голограмму через органы обоняния и множеством других способов, основанных на тех же принципах. Но этим дело не ограничивается. Все эти способы – лишь ступени к осознанию того факта, что мы можем с помощью своего сознания исцелить себя. ДНК играет роль приемника, передатчика и усилителя и может быть настроена на прием сигналов либо от матрицы и ее врожденной генетической программы, либо от бесконечного сознания. Мы можем позволить матрице взаимодействовать с ДНК, предъявлять свои условия и создавать в ДНК дефекты с целью управлять нашей жизнью или сознательно взять ситуацию под контроль и изменить результат. Проблема заключается не в ДНК, а в источнике, который взаимодействует с ней и нарушает ее баланс. Нет необходимости резать тело по кусочкам для того, чтобы вылечить человека. Нам просто нужно восстановить гармонию в вибрациях и тем самым избавиться от дисгармонии, которая вызывает затруднения. И сделать это можно через частотные поля, не прибегая к скальпелю и лекарствам. Сознание обладает достаточной силой для того, чтобы влиять на ДНК и выйти из-под диктата матрицы и унаследованных программ. Мы, направив в ДНК набор новых инструкций и переписав существующую в ней программу, можем восстановить баланс ДНК и исцелить себя, и даже остановить кажущийся процесс старения. Мы можем стать хозяином своей собственной жизни, даже находясь в матрице, если сделаем выбор пробудиться из своего гипнотического сна. Компьютер способен выполнять некоторые удивительные вещи, но в конце концов мы управляем им. Введите в него верную информацию, и он будет работать исправно. Введите ошибочную, и неизвестно, что он вам выдаст. Это же справедливо и для телесной голограммы. ДНК является передатчиком и приемником, и не имеет эксклюзивного контракта ни с одной из передающих станций. Позволим ли мы матрице диктовать свои условия через нашу ДНК, или, будучи бесконечным сознанием, прервем этот процесс и потребуем свое право самим определять свою жизнь? Будем ли мы управлять лошадью, или опять позволим ей управлять нами? Теперь давайте перейдем на следующий уровень этих процессов, потому что все описанное мной – это тоже иллюзия. Вы, продолжая процесс выхода из-под влияния матрицы, осознаете, что болезней не существует. Ведь не существует тело. Как может ваше тело заболеть, если его не существует?
«Доброе утро, доктор! У меня болит живот!»
«Мадам, у вас нет живота, поэтому он не может болеть!»
«Благодарю вас, доктор! Думаю, я уже здорова!»
Болезнь, как и все остальное, кроме бесконечной любви, является иллюзией. Болезнь возникает только потому, что программа приказывает нам верить в такую возможность. Программа скармливает нам подобную реальность, а наши ДНК и РНК преобразуют эти послания в видимую нами трехмерную реальность. Мои ДНК и РНК проявляют реальность, в которой я болен артритом. И до тех пор, пока я на глубоком уровне не отключусь от этой реальности, мои суставы останутся опухшими и продолжат болеть. Я уже говорил, что мы видим не глазами, а мозгом. Но тут возникает еще одна загвоздка. Глаз не существует. Если реальность формируется в нашем мозге, то как же глаза могут находиться вне его? В зеркале можно увидеть свои глаза, но все, что мы видим, существует внутри нашего мозга. В том числе и глаза, которые смотрят на нас через зеркало. Люди, которые пережили околосмертный или внетелесный опыт, рассказывали, что видели свои тела, лежащие на операционном столе или на кровати. Если человек видит глазами или даже, как мы выяснили, мозгом, то почему люди могли видеть и без них? Потому что глаза и мозг – еще один уровень иллюзии. Я сейчас сижу в очках, которые помогают лучше видеть текст на экране, потому что мои глаза уже не те. Но как мои глаза могут быть уже не теми, если их вообще никогда не было? Нас учат, что свет проходит через глаза и преобразуется там в электрические сигналы, которые затем декодируются мозгом. Это справедливо для одного уровня иллюзии, но на более высоком уровне глаз не существует, поэтому как они могут преобразовывать свет? Света не существует, как не существует и тьмы. Они тоже являются иллюзией. Люди, имеющие проблемы с глазами, слепнут по той же самой причине, по которой я болею артритом. Убеждение в том, что для зрения нужны глаза, занесено в программу, и ДНК и РНК истолковывают проблемы с иллюзорными глазами как слепоту. Только с помощью сознания можно, проигнорировав программу, изменить это положение. Как я уже упоминал, мозг – это еще один уровень иллюзии, которую продает нам матрица. Именно центральное процессорное устройство тела преобразует фальшивую реальность, передаваемую матрицей, в тот мир, который мы якобы видим. Но наряду с этим мозг представляет собой голограмму и поэтому тоже является иллюзией. В этом лабиринте много уровней, и после его прохождения перед нами остается только одно бесконечное сознание – бесконечная любовь. Мир выглядит намного менее опасным, когда ты понимаешь, что мир это не существует, правда? И страх смерти ослабляется, когда ты знаешь, что твоего тела не существует, и поэтому оно не может умереть. И какой смешной оказывается вся эта жизнь, которую мы воспринимаем так серьезно. Давай посмеемся над ней, дружище. Это на самом деле смешно.